Добрый день, уважаемые телезрители. Мы рады приветствовать вас в эфире телевизионного епархиального обозрения совместного проекта Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». Вот уже который день мы поздравляем друг друга с наступившим Новым годом. Новый год – это праздник гражданский, но церковные люди могут принимать в нем участие. Традиция отмечать новолетие очень древняя. Нельзя сказать, что церковь придает исключительно важное значение празднованию Нового года. Но нужно отдавать дань тому, что этот праздник отмечается истори. Дата Нового года – это время подведения итогов, возможность принести Богу благодарность за прошедший год, попросить Божьей помощи на год наступающий. На новогоднем богослужении в Одесском Свято-Иверском мужском монастыре побывала и наша съемочная группа.
В церкви время имеет священное значение, потому что оно дает возможность рождения в вечную жизнь. Поэтому в церкви время через богослужение связано с вечностью. В церкви каждый день освящен празднованием памяти какого-нибудь святого. Весь год мы имеем возможность из временного устремляться к вечному, а через таинство и приобщаться к нему. Поэтому каждый год, по выражению Иоанна Кронштадтского, есть дар Божий, продление нашего земного существования, предоставление нам новой возможности выйти из временного к вечному. И как же можно не радоваться этому дару? В связи с этим все чаще и чаще гражданский Новый год стал сильнее вливаться и в церковное празднование, как и когда-то давно. Теперь в церковной традиции все чаще можно заметить, как в ночь с 31 на 1 в храме служится литургия с прошениями благословения на Новый год, а затем и молебень. В Одессе в этом году по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела такая служба была отслужена в Иверской мужской обители города Одессы. Ясно, что Новый год – это веха в жизни человечества. Тем более, что эти вехи есть установление Божие. И мы призваны по дару Божию, как сказано в Писании, познавать начало, конец и середину времен, смены поворотов и перемены времен, круги годов и положение звезд. Ибо Господь печется о земле, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней, от начала года и до конца года». Поэтому на вопрос, нужно ли вообще праздновать встречу Нового года, можно ответить вопросом, но вопросом, не требующим ответа. Как же можно не праздновать эту возможность встречи с вечностью? Этот день нужно праздновать, ведь Господь дал нам прожить еще год и дает нам Новый год, еще один шанс для того, чтобы успеть все исправить, успеть совершить милость, успеть возгореть любовью к ближним и еще ближе приблизиться к своему Творцу, постараться стать Ему подобным, в чем и состоит земная миссия каждого из нас. Мы должны в молитве и в молебном пении в Новый год восхвалить Господа за то, что дал нам Его прожить тихо и мирно, в здравии и благополучии, и спросить у Него благословения на следующий год. Именно поэтому религиозное празднование Нового года – это не что иное, как и спрашивание Божьего благословения на дальнейшую жизнь в наступающем году. И хотя это время поста, время подготовки к Рождеству Христову, не будет в том никакого греха, если мы встретим Новый год за общей постной трапезой. Ведь даже во время Великого Поста у нас бывают праздники. Тем более, что по своему сокровенному смыслу это домашний, семейный праздник, которым освящается и род, и рождение, и потому что с рода и с рождения начинается путь человека в вечную жизнь. Просто нужно иметь во всем меру и праздновать Новый год так, чтобы он не стал для нас большим праздником, чем светлое Рождество Христово. С этого дня мы должны уже почувствовать, что начался Новый год, и вот-вот уже родится Христос. И с этой мыслью задать себе вопрос, а успел ли я внутри себя за время поста сотворить Ему обитель, чтобы Он родился внутри меня?
А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях предновогодних дней. К сожалению, в конце года произошла трагедия в Российской Федерации. 30 декабря Высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский Измаильский выразил соболезнования в связи с террористическими актами в городе Волгограде генеральному консулу Российской Федерации в Одессе Юрию Антонову. «Глубокоуважаемый Юрий Александрович, с глубокой болью в сердце воспринято печальное известие о злостных терактах, совершенных на железнодорожном вокзале и в троллейбусе города Волгограда, вследствие чего погибли десятки невинных людей и сотни пострадали. от лица духовенства и верующих Одесской митрополии, Украинской православной церкви, православной общественности города Одессы и от себя лично выражаю вам, семьям погибших и пострадавшим, глубокое соболезнование в связи с подрывными действиями террористов-смертников. Скорбим вместе с народом России, молимся о упокоении душ погибших и о здравии пострадавших. Агафангел, митрополит Одесский Измаильский, почетный гражданин города Одессы и Одесской области. А 31 декабря митрополит Агафангел совершил заупокойное богослужение по погибшим от рук террористов-смертников.
29 декабря в Волгограде произошло страшное событие, которое потрясло весь мир и ранило сердца всех православных христиан. В Волгограде произошел страшный теракт, унесший жизни 34 человек. То, что делают эти люди, является великой мерзостью перед Богом. И неважно, какие цели или мотивы двигали ими на совершение такого поступка. Им нет никакого оправдания забирать жизни ни в чем не повинных людей.
Великая скорбь посетила нашу землю. Сейчас как раз вся полнота церкви молится о здравии тех людей, которые пострадали в Волгограде, которые ранены, которые лежат в больницах. По благословению нашего высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, в каждом храме совершается оздравное богослужение, молитвенное богослужение за тех, которые находятся в больницах. Сегодня владыка митрополит вознес молитву не только о здравии теплую тех, которые находятся в больнице, но и тех, которые погибли. Сегодня день скорби, день, когда сердце, конечно, заливается кровью, слезами, материнскими слезами тех людей, которые живут в Волгограде, и не только в Волгограде, но и по всей православной Руси.
Волгоград, который раньше именовался Сталинградом, известен во всем мире как место, в котором проходили самые жестокие бои, решившие ход Второй мировой войны, унесшие миллионы жизней. Во время войны здесь доходило до того, что в день погибало 2000 солдат советской армии, сражавшихся за веру и Отечество, за нашу свободу. И сейчас этот город не оставляет в покое врага рода человеческого. Место, которое соединяет Европу и Кавказ. Город, по берегу которого течет артерия всей России и славянского народа – река Волга. На сегодняшний день это уже не первый теракт, который происходит на этой священной земле, на которой пролита кровь русских православных христиан, сражавшихся за веру и Отечество. Мы все знаем, что этот теракт уже не первый за этот год в Волгограде. Это уже третий теракт. Первым был в октябре. Также недавно был теракт в Пятигорске. Все мы помним взрывы жилых домов в Москве, взрывы метро, взрывы на улице, захват заложников на Дубровке. Смотря на это сатанинское действие, у людей невольно возникает агрессия и ненависть. И в наших умах возникает вопрос «Зачем?». Зачем они это делают? Для чего? Для чего они уносят жизни наших братьев, детей, матерей и отцов? Долгов Борис Васильевич. Действия террористов направлены против российского государства и, безусловно, связаны с сепаратизмом. Но не стоит забывать про религиозный фактор. Смертник, шахид, по-арабски человек, который, подрывая себя, осуществляет джихад, акт священной войны. Он жертвует свою жизнь во имя джихада. Такие террористические акты совершаются давно. Это происходит и в Сирии, и происходило в Алжире и других арабских странах. В этом нет ничего типично российского. Я хочу напомнить, что радикальные исламисты у нас в России ставят своей целью создание халифата. Есть халифат Кавказ, есть халифат в Татарстане. Это создание теократического исламского государства на территории России. Это их цель. За группировками радикальных исламистов стоят, конечно, и внешние силы. Они связаны и с криминальными группировками, группами, занимающимися наркотрафиком, которые частично и финансируют этот джихад. Нет никаких сомнений, что эти теракты – часть той войны, которую ведут против российского государства группировки радикального исламизма, которые, к сожалению, существуют на территории нашей страны. Ни в коем случае нельзя этих людей, совершающих страшные действия против человечества, считать настоящими мусульманами. Ведь настоящий ислам никогда не пропагандировал того, что творят эти люди. Они лишь прикрываются религией в целях своей личной выгоды, основанной на политических взглядах и деньгах. Все теракты не имеют отношения к религиозной войне, не являются проявлением столкновения цивилизаций и совершенно не направлены против христианства. Исламизм – это не ислам, а раковая опухоль на теле исламской религии. Ничто так не дискредитирует исламское общество в глазах всего мира, как исламизм, джихадизм. Святая Православная Церковь в эти страшные дни молится за всех погибших и пострадавших, за всех родственников этих несчастных людей.
То, что произошло в Волгограде, на вокзале и в троллейбусе. Дело в том, что у меня родители из Волгограда. Сегодня 9 дней матери, как умерла. Если бы она услышала о таких вещах, которые творят очень плохие люди. Пусть будет Царство Небесное тем, кто погиб там. Пусть будет им земля пухом.
Душа болит, потому что мы там бывали, на этих мемориалах, памятниках. Мы всегда почитаем эти военные праздники, потому что они кровь там проливали. И сегодня слышать о таком кощунстве, когда убивают в мирное время, очень печально. И неприязнь, которая появляется, просто она становится такой, хочется встать на защиту. Это вызывает агрессию, и это тоже печально.
И мы будем молиться, чтобы прекратились эти страшные происшествия, уносящие человеческие жизни, разжигающие ненависть в людях. Будем молиться об упокоении погибших и о воцарении любви и мира в сердцах всех озлобленных людей.
Нашу земную жизнь часто сравнивают с долей скорби и печали, с долиной, по которой бредем мы без доброго слова, без руки помощи, лелея собственные скорби и слезы без раскаяния. Но есть надежда для отчаявшихся, есть утешение для плачущих. Божья Матерь милостивая не отвергает недостойных детей своих, не отрицает грешников, принимая наше покаяние в грехах. Словно нежная мать, любимому чаду дарит она нам бесконечную свою милость. Недаром одна из самых любимых народом икон носит чудесное имя – икона Божией Матери Милостивая. Милостивая Царица Небесная слышит каждый возглас страждущего, каждое искреннее покаяние, слышит и отвечает своей любовью, своим небесным участием. Этот образ Богородицы чтится 8 января по новому стилю.
По преданию, икона Божией Матери Милостивая – это одна из икон, написанных святым евангелистом Лукой. Иногда она называется Кикскою от названия горы Кикос на острове Кипр. Милостивая же икона называется потому, что Матерь Божия изображена на ней умоляющей Сына и Бога своего о спасении рода христианского. Первоначально икона Божией Матери Милостивая была передана апостолом Лукой в Египет, где она пребывала до X века. В 980 году из-за начавшихся там гонений на христиан икона Богоматери Милостивая была отправлена в Царьград, где и пребывала в царских чертогах до начала XII века. Особо почитается чудотворная икона Богородицы Милостивая и в Москве. Ее чудотворный список находится в местном Зачатьевском монастыре. После революции во время разорения обители чудотворный образ удалось спасти. Несколько десятилетий он пребывал в храме пророка Илии в Обыденском переулке, а в ноябре 1999 года был торжественно перенесен в возрожденный Зачатьевский монастырь. Но вернемся к первоначальной иконе Богородицы Милостивая Кикской. Предание гласит, что однажды у императора Алексея Комнина заболела неизлечимым недугом дочь. В это время в Царьград прибыл правитель острова Кипр Мануил Вотамид, которому было внушение свыше выпросить у императора Алексея чудотворную икону для обустройства монастыря на кипрской горе Кикос. После того, как император пообещал отдать икону, дочь его чудесным образом исцелилась. Но императору стало жалко отдавать чудотворную икону Божией Матери Милостивая, и он стал оттягивать исполнение своего обещания. После того, как император сам неожиданно заболел, ему явилась во сне Богородица и повелела незамедлительно послать ее икону на Кипр. Оставив у себя точный список, копию с чудотворного образа, император приказал приготовить корабль, на котором святая икона была с честью припровождена на остров Кипр. Здесь, на Кикской горе, был устроен храм и монастырь при нем, получивший название императорский, так как был возведен на средства царя. Монастырская летопись фиксирует множество чудотворений, происшедших от милостивой чудотворной иконы Богоматери. Ее благодатная сила исцеляет не только христиан, но и иноверцев, всех, кто в скорбях и болезнях обращается за помощи к Пресвятой Богородице. Пред иконой Пресвятой Богородицы Милостивая молятся об избавлении от засухи, об исцелении от кровотечения, бесплодия и даровании чадородия, об укреплении в нуждах и печалях, о помощи несения иноческого креста, об исцелении от головной боли, об исцелении расслабленных и в семейных скорбях.
Дорогие друзья, поздравляем вас с Рождеством Христовым. Это время удивительное, когда сердце наполняется ожиданием чуда. И это чудо происходит. Христос рождается, славите, несется над Вселенной. Ангельские силы и человеческий род вместе прославляют того, чья любовь не имеет границ. Каждый из нас старается в эти дни дарить добро и любовь близкому человеку, стать лучше, а самое главное – ближе к Богу. Рождество Христово – один из самых главных праздников Святой Православной Церкви. В этот день более 2000 лет назад совершилось то, к чему так стремились праотцы Ветхозаветной Церкви, что предрекали пророки, чего с нетерпением ждало все человечество. На землю пришел Сын Божий. Пришел, чтобы посрамить человеческую гордыню, от которой истекают все беды людские, чтобы открыть нам волю Божию и спасти весь род человеческий от греха, проклятия и смерти. И с тех пор день Рождества Христова – это день несказанной милости Божией к человеку, день мира, радости, любви, благоденствия и благоволения, день душевной отрады и сладостного покоя для измученных враждою сердец. И потому мы спешим поделиться этой радостью со всеми близкими, родными в течение всех дней, которые принято называть святками – от Рождества Христова до Крещения Спасителя. О праздновании Рождества Христова в Одесской епархии мы расскажем в следующем выпуске. Всего вам доброго, уважаемые телезрители!